Здоровье. Здоровье. Это твое право. Твое право.
Добрый день. В эфире программа «Здоровье. Это твое право». Проект подготовлен при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье». Меня зовут Анна Ивершин. По статистике, в России распространенность хронического панкреатита составляет от 27 до 50 случаев на 100 тысяч человек населения. В европейских странах этот показатель несколько ниже – 25-26 человек. Но растет количество заболевших острым панкреатитом. До середины 50-х годов 20 века такая форма заболевания встречалась достаточно редко, но на сегодня в нашей стране фиксируется около 36-40 случаев на 100 тысяч человек. Чем опасен панкреатит, как его лечить и что делать для профилактики? Разбираться в этом будем сегодня со специалистом. У нас в гостях заведующая гастроэнтерологическим отделением Ставропольской краевой клинической больницы Марина Перекалина. Марина Владимировна, добрый день.
Здравствуйте.
Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 500 ровно 4577. Вы можете звонить, задавать свои вопросы. Также пишите в WhatsApp на номер 8-905-462-400. Ну, начну с таких простых истин, наверное. Панкреатит, если я правильно понимаю, это воспаление поджелудочной железы. Чем оно может быть вызвано?
Ну, начнем с того, что поджелудочная железа, ее, сразу скажу, вчера буквально готовилась к эфиру и просматривала все старые записи. Очень хорошо один великий патологоанатом назвал ее спящей пантерой, красивой. То есть, когда она спит, она прекрасная, когда она здоровая, так сказать, на нее можно любоваться, все будет хорошо. Когда ее разбудить, тронуть, задеть, каким-то образом побеспокоить, тогда, в общем-то, бежать надо всем далеко и быстро. Потому что, конечно, прежде всего, чего мы боимся в результате любого воспаления поджелудочной железы, тем более, если она острая, это панкреонекроза. Это, пожалуй, наиболее опасное осложнение, которое, к сожалению, чревато летальным исходом. Вот этого мы боимся. А то, что вы сказали, абсолютно верно. Это воспаление ткани поджелудочной железы, и бывает нарушение внешней секреторной функции, там, внутрисекреторной функции и так далее. Но, к сожалению, на сегодняшний день набирает обороты данное заболевание, данная патология, и Ставропольский край, наш регион, тоже не на последнем месте по этой патологии, и панкреонекрозы, к сожалению, тоже встречаются, ну, достаточно часто.
Так кто же, что за животное, не знаю, недуги могут эту самую пантеру потревожить?
Потревожить на самом деле может все что угодно, и, к сожалению, панкреатиты встречаются даже у деток в младшем возрасте. Все это зависит от огромного количества факторов, начиная от питания, экологии, качества, количества употребляемой пищи. Если женщины, мы будем говорить о гормональном статусе, там, о наличии или отсутствии беременности, опять-таки, женщины эмоциональные натуры, нервы. Да, если мужчины, это больше алиментарный фактор. Алкоголь, конечно, на первом месте это алкоголь, если говорить о питании, да, о диетическом, так сказать, факторе нашей, стороны нашей жизни. Вот, если это говорить о заболеваниях, то, конечно, это провоцирует желчно-каменную болезнь и заболевания желчевыводящих путей.
Угу. Ну вот вы сказали, что даже сталкивается, приходится с тем, что болеют дети, а все-таки вот какой возраст, скажем, такой самый часто встречающийся среди больных? Вот, может быть, это там старше 50, старше 60?
Я поняла. Чаще всего, конечно, это возраст средний, подвержены мужчины и женщины, больше мужчины, и это работоспособное население. Это активное население, которое ведет активный образ жизни, и, к сожалению, поэтому мы несем не только, так сказать, потери для самого человека, но и экономические затраты, потому что люди уходят на больничный, хронизация, инвалидизация, и, в общем-то, страдают все от этой патологии.
Я напомню, гастроэнтерологическое отделение Ставропольской краевой клинической больницы расположено в Ставрополе на улице Лермонтова, 208, телефон 71-35-34. Всегда ли это вот заболевание, панкреатит, будет связано с нездоровым образом жизни, или может человек там внимательно следить за своим питанием, не употреблять там алкоголь, не курить, но все равно столкнуться с этой проблемой?
Ну, как правило, конечно, все-таки у здоровых людей мы его не наблюдаем, но, как я уже говорила ранее, это может быть вторичный панкреатит. Вот иногда мы пишем в своих диагнозах билярно-зависимый панкреатит, то есть панкреатит, который связан с какой-либо патологией желчеводящих путей. Допустим, у пациента приходит он к нам с жалобами на панкреатит, мы о них потом поговорим, да, то есть мы ему диагностируем панкреатит. И когда начинаем разбираться, в общем-то, пациент нормальный, пациент здоровый образ жизни ведет, он занимается, мы выявляем желчно-каменную болезнь. Так как в нашем организме все взаимосвязано, в том числе и пищеварительные железы все, а самая большая пищеварительная железа – это поджелудочная, то, естественно, мы ликвидируем проблему желчно-каменной болезни радикально, и, само собой, восстанавливается работа поджелудочной железы. Да, такое тоже возможно.
Угу. А если говорить о жалобах, вот как заподозрить панкреатит, что на это должно натолкнуть, и с чего начать, наверное, там какую-то диагностику, не заглушать человеку самому, а вот что делать?
Ну, прежде всего, пациенты приходят к нам с жалобами. Ну, в панкреатитах ведущую роль все-таки играет болевой синдром. Если где-то это могут быть диспептические проявления, тошнота, рвота, то, как правило, панкреатит, тем более, когда он возник впервые, приходят люди и жалуются на болевой синдром. Он может быть разный. В зависимости от того, какая часть поджелудочной железы поражается. Она имеет тело, головку и хвост. Если головка, это правило, правое подреберье эпигастрий. Если тело, это эпигастрий, область пупка. И левое подреберье, это хвостовая часть поджелудочной железы. Если она поражается вся, это будет такая, скажем так, постоянная боль. Она не купируется очень часто спазмолитиками. Это будет боль опоясывающая. Они будут даже говорить о том, что болит поясница, может быть, даже почки. Вот это основной жалоб. Ну и, безусловно, все диспептические жалобы, которые характерны, как правило, для любой гастроэнтерологии, то есть тошнота, рвота, может быть, похудание. И, как правило, еще один важный фактор – у них нарушается стул. То есть возникает диарея, причем стул, извините, он зловонный, он пенистый, там зеленого цвета, он трудно смывается за счет того, что жир остается. Они говорят о том, что смыть невозможно это. Вот. И кусочки непереваренной пищи. То есть не переваривает, не работает. Как правило, это указывает на то, что все-таки возник панкреатит.
Я напомню, телефон прямого эфира, вы можете звонить, задавать свои вопросы 8 800 500 ровно 45 77. Также пишите в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Ну, а если говорить с точки зрения генетики, кому стоит внимательно относиться к состоянию поджелудочной железы, если в семье были какие-то заболевания, или, может быть, у кого-то был конкретно панкреатит, и вот тут насколько осторожно и внимательно себя нужно вести?
Ну, прежде всего, и вопрос, это как мы задаем, когда пациент приходит к нам на прием, мы спрашиваем, были ли в роду какие-либо заболевания желудочно-кишечного тракта, в том числе и панкреатит. Если пациент твердо говорит, что да, у моего дедушки, у бабушки, или наоборот, у мамы, у папы, то есть те, у которых имеют первую линию родства. Были заболевания такие, безусловно, мы более тщательно делаем упор именно в эту сторону, на этот орган. Ну и, естественно, классический стандарт диагностики для предупреждения при подозрении на возникновение этого заболевания мы рекомендуем провести или проводим у нас в клинике.
А вот раз вы сказали про стандарт, тут у меня такой вопрос возник, что касается диспансеризации. Вот сейчас во время этого встречаются люди, которые вот после диспансеризации приходят с такими проблемами, которых там очень сильно, допустим, это не беспокоило раньше, но вот им сказали, что стоило бы обратиться, и насколько это может подтвердиться.
Я поняла. Да, приходят люди, причем, слава богу, большая часть отсеивается в плане дальнейшего скрининга, потому что там, если, как правило, их если их ничего не беспокоило, они приходят в заключение УЗИ и говорят, о боже, там диффузные изменения, какие-то неровные края. Да, это все имеет место быть, потому что мы же не с рождения придерживались диеты, мы же, в общем-то, жили так, как хотели, да, то есть мы делали, что хотели, ели, пили, вот, и, может быть, мы это и делали бы дальше, но человек приходит на УЗИ, ультразвуковой диагност, проводя ему датчиком по брюшной полости, говорит, так, у вас эхогенность повышенная, там участок более плотный. То есть он описывает диффузные изменения, которые, в принципе, характерны для данного пола, возраста и категории данного жителя того или иного региона. Вот. Но если пациент настаивает, мы иногда успокаиваем, и на этом заканчивается. Но если пациент настаивает на том, что, в общем-то, продолжить, мы готовы продолжить и успокоить, или наоборот, выявить и лечить дальше.
А вот как раз готовясь к программе, я столкнулась с мнением, что панкреатит – это одно из самых, ну, скажем, в кавычках, популярных заболеваний в России. Часто вот как раз по УЗИ диагностируют, и при отсутствии симптомов. Вот бывает ли панкреатит при отсутствии симптомов, каких бы то ни было?
Безусловно. К сожалению, это тоже бывает. Это называется латентное течение панкреатита. Но сказать, чтобы он вообще при отсутствии симптомов, такого не то, что не бывает, это не совсем правильно. Это не отсутствие симптомов, это то, что человек не замечает. Где-то он похудел, где-то волосы стали более ломкими, где-то, может быть, чувство жажды появилось, сухость. Ну, подумай, жара, он решил, отнес это к летнему, к жаркому климату и начал больше пить воды. Вот. Но УЗИ – это еще не вариант постановки диагноза. По одному УЗИ поставить диагноз невозможно.
Ну что ж, подробнее о том, как ставят диагноз, мы будем говорить в следующей части программы. Вернемся буквально через 2 минуты. Я пока напомню телефон прямого эфира 8 800 500 ровно 45 77. Можете звонить и задавать свои вопросы. Также пишите WhatsApp на номер 8 905 462 400.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».
А мы продолжаем говорить о панкреатите, его лечении и профилактике. Напомню, в гостях у радио «Комсомольская правда» заведующая гастроэнтерологическим отделением Ставропольской краевой клинической больницы Марина Перекалина. Вы можете звонить в прямой эфир по бесплатному номеру 8 800 500 ровно 4577 или писать WhatsApp на номер 8 905 462 400. Ну вот пришло сообщение. За годы болезни поняла, вылечить полностью невозможно, но при остром недомогании пью сбор трав: ромашка, зверобой, репешок, подорожник, мята. И пропиваю еще в течение месяца 2-3 раза в год отвар листьев золотого уса.
Прекрасно. Вот, если это помогает, шикарно. Не уверена, что это панкреатит, но если человек справляется на уровне фитотерапии и без каких-либо потерь для организма, пожалуйста, нет проблем.
А мы вот в прошлой части остановились на том, что по одному УЗИ диагностировать панкреатит все-таки нельзя. Вот какой комплекс исследований нужно провести для того, чтобы диагноз подтвердился, и уже потом конкретно его лечить?
Ну, прежде всего, надо на пациента посмотреть. Потому что вовремя вот проведенное диагностическое исследование данной патологии и установление даже причин этого патологии, начала лечения, они помогут, конечно, нам избежать всех этих многочисленных последствий. И если вот острые формы, они требуют незамедлительного обращения, прям смело можно ехать к гастроэнтерологу, к терапевту, к хирургу и так далее, чтобы предупредить все осложнения, то даже вот это вот хроническое какое-то вздутие живота, да, недомогание после этой тяжести в животе, все равно оно, безусловно, тоже требует обращения к специалисту. Конечно, диагностические процедуры, как я уже сказала, включают прежде всего первичный осмотр. Мы смотрим на кожу. Кожные покровы, сухие или влажные, если есть сухость, землистость покрова, ну, нездоровый цвет, да, скажем так. Потом просим больного показать язык. Если это будет, да, белый налет на языке, да, на поверхности отмечается, скажем, такой налет белесоватый, атрофия, ну, мы видим уже эту атрофию вкусовых сосочков, это тоже будет указывать на ту патологию, которая, в общем-то, будет перевешивать в пользу этого заболевания. Далее, мы проводим пальпацию живота. Поверхностную, глубокую, эпигастрия, право-лево, подреберье и так далее. Здесь мы определяем болевые ощущения, какие они, при каком положении усиливаются, при каком уменьшаются. И еще важная особенность болевого синдрома, именно при панкреатите обострения или при первичном остром панкреатите, пациенту горизонтально легче не становится. То есть при многих патологиях, да, человек лег на бок или там на спину он лег, ему легче. Нет, здесь пациенты, они сгибаются пополам. Таким образом, они, в общем-то, каким-то образом фиксируют поджелудочную железу, и здесь им, конечно, становится легче. Вот после того, как мы поговорили с пациентом, собрали анамнезы о его родственниках, да, поговорили с ним, посмотрели, провели пальпацию, перкуссию, тогда уже мы переходим ко всем лабораторным и инструментальным методам диагностики. Ну, банально общий анализ крови. Конечно, по нему мы не скажем, что это панкреатит или нет, но количество лейкоцитов, уровень гемоглобина и скорость оседания эритроцита нам уже скажут вообще, есть ли там воспалительный процесс. Есть специальные анализы, которые на сегодняшний день входят в стандарты. Это фекальная эластаза. Ну, это просто делается не во всех лечебных учреждениях. Ну, в общем-то, скажем так, относительно дорогостоящий анализ, хотя в краевой больнице он выполняется всем пациентам с панкреатитами. Это очень информативный анализ, который нам указывает на степень даже поражения поджелудочной железы. То есть высокая, средняя, низкая. Биохимические анализы обязательно, амилаза, общая, панкреатическая. Мы смотрим диастазу мочи, мы сдаем капрограмму, просим пациента на перевариваемость пищи, безусловно, УЗИ и, естественно, всеми нелюбимая фиброгастроскопия, как говорят пациенты, лампочка. Да, да, потому что мы косвенно уже можем посмотреть даже по наличию симптомов так называемой манной крупы в желудке 12-перстной кишки, это уже будет косвенно говорить о том, что есть с панкреатобилярной зоной, в общем-то, поражение. Ну и, наконец, если нам остается что-то непонятное или мы какую-то, скажем так, бяку заподозрили не очень хорошую, тогда уже идут высокие технологии, уже подключаем компьютерную томографию, магнитно-резонансную томографию, и у нас в краевой больнице сейчас есть эндоузи, этого нету нигде в нашем регионе.
Это что такое?
Это метод шикарный, такого, ну, это просто наша гордость, очередная краевой больницы, где датчик УЗИ подводится через, скажем так, ротовую полость пищевод. Это делается под наркозом, естественно. Это абсолютно комфортно для пациента. Единственное, должна быть консультация реаниматолога, анестезиолога, да, и ЭКГ на руках. И к исследуемому органу подводится датчик вплотную. То есть не мешают ни газы, ни толщина жировой прослойки. И мы четко видим даже то, что, извините, не увидели в центральных клиниках при обычных ультразвуковых исследованиях. Даже мелкие, мельчайшие камешки в желчных протоках мы видим, и решаются многие проблемы, в общем-то, от которых пациенты страдали много лет.
Ну, я напомню, что гастроэнтерологическое отделение Ставропольской краевой клинической больницы расположено в Ставрополе на улице Лермонтова, 208, телефон 71-35-34. Вот говорили о том, что может быть какая-то патология врожденная, да, может быть образ жизни. Вот если четко определить какие-то группы риска, есть они какие-то, подразделяются?
Безусловно, потому что, конечно, в группу риска войдут пациенты, которые, ну, скажем так, мало времени уделяют своему здоровью или не уделяют, которые отягощены наследственно, то, о чем мы говорили, да, и те, которые употребляют большое количество препаратов, в инструкциях которых есть нюансы, сноска на то, что, в общем-то, они могут вызывать повреждения поджелудочной железы, вообще большое количество препаратов, или мы называем полипрагмазия, оно всегда ведет к каким-то, да, последствиям и для поджелудочной железы, и для печени, и так далее, может вызывать лекарственные панкреатиты, они сейчас тоже, к сожалению, набирают обороты из-за огромного количества БАДов, там, препаратов, всего, что... ну, и дети на сегодняшний день, к сожалению, имея детей школьников, да, я могу констатировать, приходя в школу на родительские собрания и просто наблюдая со стороны, что дети с метаболическими синдромами, в состав которых входит и панкреатит, и все остальное, их огромное количество. Это те, кто злоупотребляет фастфудом, газированными напитками, наши сладкоежки, к сожалению, вот, где отсутствует чувство меры, как у детей, так я подозреваю, и у родителей, потому что, видя на своего ребенка и понимая, что он болен, и не обращаясь к врачу, я считаю, что это, ну, некоторая неадекватность в отношении родителей. Потом это все наши пациенты, но пациенты это уже более сложные, более тяжелые, и лечение их будет затратное, дорогостоящее и для нас, и для родителей в целом, и для самих пациентов, конечно, это будет большая проблема в будущем, потому что это будет накладывать отпечаток и на развитие девочек и мальчиков в дальнейшем, скажем так, по половому признаку будут проблемы гормональные, ну и, конечно, это будет, если это совсем с раннего возраста, врожденные патологии, это у нас тоже есть, ферментные различные. Это уже, конечно, умственное и физическое развитие.
Угу. А вот задача поджелудочной железы, насколько я понимаю, выделять ферменты в кровь. Угу. А вот при панкреатите что происходит с этой задачей? Она с ней не справляется или, наоборот, чересчур хорошо?
Смотрите, у нас есть большое количество ферментов, да, там более 20 разных, которые вырабатывает поджелудочная железа. Мы их как бы подразделяем на три основные группы. Вот такие вот три группы ферментов, которые уже имеют свои там подгруппы и так далее. Первая – это амилаза, которая способствует переработке крахмала в сахар. Это очень важно, мы все знаем. Липаза – это фермент, который расщепляющий жиры. Трипсин, хемотрипсин, которые участвуют в расщеплении белков. И там есть инсулин, полипептид, глюкагон и так далее. И вот, скажем так, сама причина панкреатита – это будет нарушение оттока вот этого панкреатического или пищеварительного, мы говорим, сока из поджелудочной железы в область 12-перстной кишки. И когда она задерживается
застой, да,
в железе, да, то есть при частичном или полном перекрытии протоков, иногда может быть при забросе внутрь протоков содержимого кишечника ферменты активизируются раньше времени и начинают перерабатывать уже окружающие ткани. Почему мы так боимся панкреонекроза, да, то есть омертвения, когда она сама себя, грубо говоря, начинает переваривать этими ферментами. И тогда уже у нас в ход идут препараты, ингибиторы протеаз, которые ингибируют именно эти протеазы, чтобы она сама себя не переваривала. Ну, это с одной стороны. Да. Это я вам как бы рассказала, если мы говорим об остром панкреатите, потому что вот эта вот задержка сока и ферментов поджелудочной железы, она разрушительно воздействует на ткани вот самой поджелудочной железы и в первую очередь, но может распространяться не только на железу, на ближайшие ткани, органы и так далее. Но у нас есть недостаточность, когда их не хватает. И как раз, когда мы видим непереваренные, извините, кусочки пищи и так далее. И тогда мы вынуждены все эти ферменты добавлять извне.
То есть разные
пути, механизмы и так далее, да. Поэтому почему мы вот в первые при остром панкреатите мы не даем ферментные препараты? Мы говорим, да, холод, голод и покой в первые три дня. А потом, когда уже разрешается острый процесс, и либо переходим в хроническую, либо это обострение хроническое, тогда мы потихонечку добавляем ферментные препараты, которые содержат все эти ферменты, и помогают уже справляться с работой поджелудочной железы.
Ну что ж, мы продолжим буквально через 5 минут. Телефон прямого эфира 8 800 500 ровно 45 77.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».
Сегодня в программе «Здоровье – это твое право» говорим о лечении и профилактике панкреатита. Я напомню, у нас в гостях заведующая гастроэнтерологическим отделением Ставропольской краевой клинической больницы Марина Перекалина. Марина Владимировна, ну вот говорили о том, что различают острый и хронический панкреатит. Вот чем они друг от друга отличаются?
Ну, острый панкреатит – это первый, как правило, впервые возникший приступ. Потому что все остальное это будет уже звучать как обострение хронического панкреатита. Ну, как правило, острый панкреатит у нас развивается после, так сказать, застолий.
Ну, Новый и год, вот сейчас майские было... праздники.
Нет, Пасха. Да, даже Пасха. Как-то Новый год они постепенно едят все. А тут многие люди, ну, 50% не знают, как входить, еще следующие 50% не знают, как выходить из поста. Да. И если это люди, ну, скажем так, глубоко верующие, да, то есть для них еда не принципиальна, там больше моральные убеждения, религия, они, ну, у них чуть больше поели, чуть меньше, это не проблема. Те же, кто это делает, может быть, впервые, может быть, там следует какой-то моде и так далее, конечно, они ждут. И когда уж разговелись, так разговелись. Они попадают не в гастроэнтерологическое отделение, конечно, они попадают в хирургию уже, дабы сразу предотвратить состояние некроза, то, чего мы боимся. Вот. Ну и, конечно, как я уже сказала, что возникновение первых признаков острой формы заболевания, это служит, конечно, поводом для незамедлительного обращения к врачу и даже вплоть до того, что это скорая помощь, бригада скорой помощи, чтобы доставили пациента незамедлительно там, в приемное отделение больницы и так далее. Вот. Но сразу скажу, до того, как вызвали скорую помощь или вызвали, или она еще едет, надо, безусловно, соблюдать определенные правила. Прежде всего, категорически ничего нельзя ни есть, ни пить. я уже говорила, холод,
даже
голод и покой.
Нельзя.
Воду маленькими глотками прохладную. Mm. И на область поджелудочной железы, это я уже сказала, эпигастрий, пупок, положить холодную грелку, там, со льдом, что-нибудь из морозилочки приложить, там, завернутое в полотенец. Потому что любая еда будет провоцировать выработку панкреатического сока, выработку ферментов. Конечно, это может, ну, скажем так, существенно усугубить ситуацию и увеличить площадь пораженного органа, в данном случае поджелудочной железы. Так мы чуть-чуть как бы приостанавливаем холодом, да, mm-hmm. и для того, чтобы соседние органы в процесс не вовлекались, мы все-таки приложим холод. Это то, что надо делать до приезда. Здесь советуем пациентам все-таки принять по возможности, потому что болевой синдром выраженный, мы просим их при приступах рвоты лечь на бок, чтобы ну, не было да, аспирации рвотными массами. Если все-таки и у них прижатые колени к животу облегчат их состояние, ради бога, но лучше все-таки это сделать лежа и постараться расслабить мышцы живота или мышцы брюшного пресса, потому что она и так в напряжении, железа. А своими действиями мы только усугубляем ситуацию. Вот. И, конечно, крайне-крайне не рекомендуется использовать самостоятельно во время болевого приступа какие-то свои методы лечения терапии, потому что ну, могут иметь обратный эффект. Максимум, ну, можно ножпочку выпить, там еще что-то, такие легкие спазмолитики. Потому что можем смазать картину, и к приезду скорой помощи человек уже станет легче, мы упустим время и упустим иногда шанс на спасение такого пациента.
Угу. А если говорить о хроническом панкреатите уже, насколько часто он может обостряться и насколько длительная может быть ремиссия?
То же самое подвержено всем праздничным застольям. Это могут быть сезонные обострения, это могут быть переезды, смены питания, когда человек жил в одном городе, потом на две недели его отправили в командировку. Там другая пища, другое масло, другой режим и ритм питания, тоже все может обостриться. Это, к сожалению, тоже бывает часто. У нас многие пациенты даже рассказывают о том, что пролетев в самолете и съев вот этот, который они там дают, какой-то сухой паёк, mm-hmm. они уже с приступами панкреатита, хотя там страшного-то ничего нет, ну, так, такая чувствительность поджелудочной железы, они приезжают в краевую больницу. Поэтому на первых этапах здесь тактика будет точно такая же: холод, голод и покой. Несколько суток. Но здесь уже, если вот, допустим, при остром панкреатите исключительно стационарное лечение под наблюдением специалиста, вероятно, внутривенные инфузии и так далее, то здесь возможно амбулаторное лечение, то есть, но опять-таки врач расписывает, пациент соблюдает, и мы ждем, конечно, положительной динамики в состоянии пациента.
Если говорить о лечении, вот то, что врач расписал, это прием каких-то медикаментов или просто соблюдение диеты, или, может быть, какие-то процедуры, не знаю, в амбулаторном режиме? Вот что,
какое безусловно, лечение? Безусловно, наверное, соблюдение назначенной диеты при панкреатите, а это пятый стол, это, конечно, основа лечения и основа выздоровления. Не следуя правилам питания, правилам пятого стола, невозможно ни вылечить, ни предотвратить распространение панкреатита. Что бы вы ни делали, но если вы нарушите те необходимые постулаты в питании, конечно, никакого эффекта мы не получим. Потому что при помощи соблюдения этой диеты можно даже в большей части корректировать функциональное состояние поджелудочной железы. И мы, в принципе, даже сможем осуществлять контроль над тем, как протекает заболевание. Но одной диетой, конечно, не ограничивается.
Не спасти,
да? Да, там будет ряд препаратов, которые назначит только врач, от спазмолитиков и анальгетиков до ферментных препаратов, до ингибиторов и так далее. Но это, опять-таки, возможно назначить после получения биохимических анализов крови, и так далее, и так далее, и инструментального обследования.
Угу. А насколько часто приходится прибегать именно к хирургическому вмешательству вот, в случае с панкреатитом?
Ну, слава богу, угу. В нашей практике это встречается все меньше, по крайней мере, в практике гастроэнтеролога. Вот за предыдущий год, наверное, мы, ну, если человека 4 перевели, в хирургию, где мы не смогли все-таки своими mm-hmm. силами справиться. Раньше это было как бы сплошь. За этот год никого мы не перевели. Пока, то есть те пациенты, которые поступали к нам, слава богу, уже люди информированы, наверное, и средства массовой информации, интернет все читают. То есть как-то вот больше они более трепетно относятся к своему здоровью. Вот, ну, да, бывают такие случаи, они не очень чистые, их меньше, но они остаются. И на самом деле это печально.
8-800-500-45-77, телефон прямого эфира. У вас еще есть несколько минут, чтобы позвонить, задать свои вопросы, если таковые имеются. Ну, вот лечение обсудили, да, так в общих чертах. Если говорить все-таки о профилактике, у человека, который подвержен или даже не подвержен, но хочет как-то держать себя в рамках, да, и избежать вот этого возможного заболевания, какой образ жизни нужно вести и зачем нужно следить в первую очередь?
Ну, я думаю, что если человек не подвержен, и он ведет нормальный жизни, образ жизни здоровый, он 2-3 раза в неделю занимается спортом, он не злоупотребляет жирным, жареным, он не сладкоежка, алкоголь у него занимает не первое место, и в роду у него нет каких-то патологических, хронических родственников с заболеваниями mm-hmm. ЖКТ, я не думаю, что здесь должно быть что-то специальное. Нет, иначе мы все будем строго следовать каким-то принципам профилактики. Но если уже где-то был звоночек, сам человек понимает, что вот что-то у него идет не так, конечно, прежде всего мы начинаем с питания. Не надо каких-то колоссальных ограничений, каких-то там запретов сумасшедших. Все должно быть без фанатизма, должно быть просто, понятно и, самое главное, приятно и комфортно для пациента. То есть, если он любит сладкое, но он чувствует, что, ну, вес растет, после сладкого что-то не то у него, ну, тяжесть, может быть, изжога где-то появилась, где-то тошнота. Не надо съедать килограмм конфет или даже плитку шоколада. Ну, вы пьете утром чай, кофе, ну, съешьте вы кусочек горького шоколада, это будет приятно и для вас, это эндорфины будут вырабатываться, и настроение, и поджелудочная не пострадает. Более того, если вы, опять-таки, переживаете за что-то или, ну, были какие-то моменты, когда надо было обратить внимание на проблемы с поджелудочной, вы пришли на день рождения, там вкусный торт, там есть салаты, как правило, с майонезом, и вам хочется, но вы боитесь, ну, возьмите вы ферментные препараты, их много на сегодняшний день, которые вам тоже посоветует доктор, и покушайте вы с ферментами, дабы mm-hmm. предотвратить развитие какого-то обострения процесса. Конечно, санатории мы рекомендуем, безусловно. Мы живем, боже мой, в такой регион, Кавказские минеральные воды. Сейчас как раз будет проходить Кавказская здравница, или в мае, или в июне. Мы тоже поедем, и что-то новое там нам расскажут. Но очень хорошие, особенно в период реабилитации или в период ремиссии.
То есть они эффективные?
Очень эффективные. Я пока с этим не столкнулась. Я тоже считала, ну, наверное, хорошо, просто как отдых. Да, реабилитация на самом деле всех заболеваний ЖКТ, в том числе и панкреатита, конечно, это очень хорошо.
Ну что ж, наша программа подходит к концу. Я напомню, что гастроэнтерологическое отделение Ставропольской краевой клинической больницы расположено в Ставрополе по адресу улица Лермонтова, 208, телефон 71-35-34. Ну и я благодарю за участие в программе, подробный рассказ и советы нашим слушателям, заведующую гастроэнтерологическим отделением Ставропольской краевой клинической больницы Марину Перекальну. Марина Владимировна, спасибо вам. А вам всего доброго и будьте здоровы. Меня зовут Анна.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».